тем, что сказал докладчик. Он привел убедительные факты. Можно было сказать еще больше. Если у меня есть и некоторые замечания, то они скорее организационного плана. Проблема докладчиком была поставлена настолько широко. Проблема технологической катастрофы или угрозы технологической катастрофы была так, такие поставлены рамки, что в течение не одного, а может быть и 10 круглых столов позитивного результата обсуждения дать не может. Потому что здесь оказалось включенным в один контекст и экологические проблемы, и демографические проблемы, и медицинские проблемы, и непосредственно технологические проблемы, которые тоже делятся на технологические проблемы общего порядка и технологические проблемы частности. Ну, как затравка, начало для разговора, это вполне оправдано. Единственное, я хотел бы предупредить докладчик, что если уже начали эту тему, этот разговор на эту тему, то ее нужно продолжить, а не поставить галочку, считать, что мы обсудили проблему технологической катастрофы и имеем моральное право перейти к другим вопросам. И что касается меня, то я хотел обратить внимание только на одну сторону дела, на технологическую катастрофу в узком смысле этого слова. Ну, очень часто называют сейчас 1903 год. Я вообще противник при прогностике, так сказать, очень четких данных, материалов, потому что такое количество переменов, что учесть, когда произойдет некое событие, практически невозможно. И никто не может сказать, не произойдет ли какой-нибудь страшный технологический взрыв не в 1903 году, а может быть в конце 1901 года или в 1902 году. Или может быть резервы оказываются такими большими, что мы дотянем до 1904 года. Но направление выбрано правильное. Дело в том, что в течение более 10 лет практически инвестиции в основной капитал непрерывно сокращались. Они с года в год. Причем они сократились до такого уровня, что они не только не обеспечивали дальнейшее некое развитие промышленного аппарата, но они не были достаточны для того, чтобы залатать дырки, которые неизбежно возникают. Вот я вспоминаю, я по историческому образованию, по своему основному образованию историк, еще и германист, я помню, когда я занимался проблемой вот германского чуда, то, что меня прежде всего поразило, это объем амортизационных отчислений. Объем амортизационных отчислений в стране, которая была тогда в общем нищей, это был где-то 47-й, 48-й, 49-й год, потому что развалины были повсеместно, значительная часть заводов стояла, население голодало и так далее. Амортизационные отчисления составляли в то время 25%. Это неслыханная цифра. Но сейчас, конечно, можно назвать и цифру 40%. Если брать благополучную Японию, и то 40 – это исключение, в общем-то. Но 25% амортизационных отчислений означало, что основной капитал должен быть может быть обновлен в течение 4 лет. И это действительно, там было целый ряд оговорок, целые предписания и так далее. Амортизационные отчисления должны были идти обязательно на новейшую технологию, на новейшую аппаратуру и так далее. Ее нельзя было на первых порах использовать даже для строительства, кроме восстановления предприятий и так далее. Но они добились того, что в общем в течение 4 лет они получили практически новый основной капитал, за исключением здания. Вот. Причем это вполне возможно. Это вполне возможно. Я лично, в общем, столкнулся с этим даже вот в нашей советской зоне оккупации Германии. Вы знаете, что в советской зоне оккупации Германии расположены были заводы Лёйна, заводы цейсовские. Вот. Заводы известные, но значительно, поскольку город и города, и места, это в основном Тюринге, где расположены были сейсовские, были заняты американцами, то когда американцы уходили, то они значительную часть аппаратуры, людей и так далее вывезли. Когда мы пришли, мы тогда занимались репарациями, мы, в свою очередь, тоже вывезли. Тогда нас спрашивали оставшиеся руководители завода. Все, кончили? Да. Через полтора года, в общем, завод работал на 60% первоначальной мощности. Тогда из Москвы пришел второй приказ вторично демонтировать, так фактически уже третично демонтировать. И когда работники управления экономического, я с ними был хорошо, в хорошей связи, начали молить Москву, что это неприлично, что это невозможно, что это подорвет политику нашу в Германии, потому что мы обещали, что мы больше не будем демонтировать и так далее, что создаст неприятности большие. Вот. Нам ответили тогда, что вы зажрались, сидя в Германии, в советской военной администрации, получая большие пайки и так далее. Вы не знаете, что творится в стране. Страна голодает, страна разрушена. Нам нужно. И поэтому третий раз демонтировали цейсовские заводы. Через два года цейсовские заводы в советской зоне оккупации работали на 100% первоначальной мощности. Почему? Потому что помещения были, квалифицированные кадры были, наработки были, а железо, как известно, восстановить, в общем-то, сравнительно просто. Вот я к чему это говорю. В общем, когда мы начинаем вот решать проблему, что делать с устареющейся, чреватой катастрофой на основном капиталом, то мы должны иметь в виду, что есть возможности, причем есть возможности быстро это сделать, если это хотеть и если направить на